Глава 14.
Я стоял перед дверью в кабинет Сталина, слегка напряженный. Да что там? Ноги нещадно подрагивали и ходили ходуном. Кто бы что ни говорил о Виссарионовиче, но он был, безусловно, выдающимся государственным деятелем. Чрезмерно жестоким или справедливым, коварным тираном или отцом всех народов, конченным параноиком или... Да, чего иду я? Об этой хрени тонны макулатуры написаны, куда мне-то со своим свинячим рылом дав калашный ряд. Домрощенные историки не одну тонну копий переломали в своих никчемных спорах. И буквально у каждого свое собственное и единственно верное мнение, которое, как ни пышься, хрена споришь. Но лично мне на старости лет мнится, что ни одно поистине великое деяние никогда не обходится малой кровью. Великие свершения и ужасные преступления зачастую идут рука об руку. Попробуй глобально изменить мир и остаться белым и пушистым. Ничего у тебя не выйдет. И не надейся, что время и история расставят все по своим местам. Плавали, знаем. А вот в той жизни мне так ни разу и не удалось нашего доблестного генералиссимуса даже издали повидать. Пока, правда, он еще и не генералиссимус. Глупые, конечно, мне в голову мысли лезут в такую-то минуту. «Товарищ!» — окликнул меня Поскребышев, которому, видимо, надоело наблюдать, как я мнусь у дверей.
«Заходите, товарищ Сталин вас ждет!»
Прочистил я глотку, мысленно перекрестился и толкнул дверь. Картинок и фотографии этого кабинета я немало повидал в своей прошлой жизни. Да и фильмы военные нет-нет, да и посматривал. Так что представлял, что меня за этой дверью ждет из обстановки, естественно. И не ошибся. Посредине вытянутой комнаты, стены которой были обшиты темными деревянными панелями, длинный стол, покрытый плотным зеленым сукном, карта на стене с цветными стрелочками наших и вражеских позиций. Книжные шкафы, большой глобус в углу, несколько стульев вокруг стола, один из которых оказался занятым хорошо знакомыми по фотографиям и портретам личностью. На нем восседал никто иной, как сам нарком внутренних дел СССР, товарищ Берия Лаврентий Павлович. Сидел, улыбался и поблескивал стеклышками своих незабвенных очочков пенсне. С другой стороны стола, напротив наркома, сохраняя ледяное спокойствие, несмотря на присутствие в кабинете первых лиц государства, сидел мой бывший командир, потому еще потерянному мною миру, Осип Петров. Едва я зашел в кабинет, как он незаметно мне подмигнул, стараясь приободрить. «Спасибо, родной, век не забуду». Мне прямо полегчало на душе, настроение повысилось, согбенные сутулые плечи развернулись, ну, насколько позволил прострел меж лопаток. «Да, я еще тот, бравый старикашка. Хрен меня просто так, об коленку-то сломаешь». Но в присутствии Сталина и Берии все равно, сука, страшновато. Сталин до моего триумфального появления, видимо, задумчиво прохаживался по кабинету туда-сюда. Одет он был в свой легендарный френч защитного цвета. На ногах широкие коричневые брюки, заправленные в идеально начищенные мягкие кавказские сапоги. Ростом он был чуть пониже моего, и это с учетом, что я за свои неподъемные годы несколько раз скопытался, усох и сгорбился. Это-то раньше я в молодости был ого-го, 1,85 м без каблуков. Это сейчас я так, как скрученный засохший стручок. В общем, невысокий рост точка оказался товарищ Сталин, плотный, рябой, вследствие перенесенной оспы, как в народе говорят, черти на роже горох молотили. Вот только одного понять не могу, раз уж у них тут прямо-таки волшебная медицина, чего же то они самому товарищу Сталину харю-то не подправили. Ну да ладно, будет оказия, поинтересуюсь. Ну а так, и все при нем. Настоящий Виссарионович, хоть портреты с него пиши. Слегка раскосые, искрящиеся неведомым мне весельем, желтоватые глаза вождя пробежались по моей нелепой фигуре, когда я вполз на своих, подрагивающих от излишнего возбуждения, негнущихся артритных ходулях, ну а как их еще назвать? Ведь вроде бы ноги и твои, Да только ты им не совсем уж и хозяин». Иосиф Виссарионович остановился и провел рукой по своим, зачесанным назад, густым темным волосам, в которых пробывала седина. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий!» Напыжившись, как индюк, умудрился выдавить я. В спине что-то громко хрустнуло, от усердия придать своей сутулой спине большую вертикальность и вытянуться во фронт. «Полковник Рез...» выдал я по накатанной привычке, вбитой годами службы в МГБ и КГБ, а после неожиданно завис. «Какой я нахрен полковник? Какой к чертям службы? Здесь, в этом безумном мире меча и магии, я никто, да и зовут меня никак». «Что же вы замолчали, товарищ Резников?» Добродушно усмехнулся Иосиф Виссарионович. Видимо, ужимки такой древней развалины выглядеть бравым офицером его немало позабавили. «И вам желаю здравствовать, уважаемый Илья Данилович». Сталин сделал несколько стремительных и пружинистых шагов, так не вязавшихся с его образом и возрастом, в мою сторону и протянул руку. «Вот так просто! Мне! Сам Иосиф Виссарионович!» как равному, и я пожал его крепкую ладонь, спокойно, корректно, но и осознавая все значение этого рукопожатия. «Спасибо, товарищ Сталин!» Мой голос окончательно сел, хорошо еще петуха не дал, вот это был бы конфуз. Но сердце без того грозило проломить грудную клетку, давление зашкалило. Сами понимаете важность момента. Когда Верховный отпустил мою руку, я пошатнулся. Ноги совсем заклинило, ни туди ту иметь, ни сюди. Да еще и похоже, что и спину защемило. Сталин ловко подхватил меня под локоть, не давая свалиться на пол. «Простите, товарищ Сталин!» «Виновато», — просипел я. «Годи тут этих коромысло!»
«Это вы меня простите, товарищ Резников?» произнес вождь, помогая мне добраться до ближайшего стула, на который я упал со страшным хрустом в суставах, но с большим облегчением.
«Кто не уважает старшего, тот сам недостоин уважения. Еще раз извините, Илья Данилович, что я сразу не предложил вам сесть».
«Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович, разрешите обратиться?» Попытался приподняться со стула было я, но был мягко остановлен вождем, положившим руку мне на плечо.
«Сидите, Илья Данилович. Внимательно вас слушаю».
«Просьба у меня одна».
«И какая же?» — заинтересованно произнес Сталин.
«Илья Данилович Резников, 1920 года рождения». Набравшись смелость, произнес я. «Погиб. Даже два раза погиб. И в том мире, и в этом. Не могу я больше под этим именем жить. Права не имею. Нет больше Ильи Даниловича Резникова. То, что мертво, умереть не может», — припомнил я последние слова Святогора. «А я вроде как еще могу. Уж не знаю, чего там Виссарионович предполагал, но я, очевидно, сумел его удивить». Позадачился он, поглаживая усы. Кстати, в этом мире его сухая левая рука, следствие перенесенной в детстве травмы, была вполне себе дееспособна. Видимо, результат тутошней волшебной медицины.
«И как же к вам обращаться, уважаемый?»
«Я старик, это у меня уже не отнять», — пожав плечами, ответил я. «В работе с товарищем Петровым мы использовали псевдоним «Старик».
«Старик?»
Сталин внимательно взглянул мне в глаза.
«И не поспоришь. Я бы и не против, но есть одно небольшое возражение».
Он сделал небольшую паузу, на которую я и попался, как рыба на крючок. «Какое, товарищ Сталин?»
«Иосиф Виссарионович», — поправил меня вождь.
«Хорошо, Иосиф Виссарионович», — послушно кивнул я.
«В нашем кругу старых революционеров».
Слегка прикрыв глаза, словно вспоминая что-то давно позабытое, произнес Сталин.
«Партийные клички и псевдонимы становились едва ли не вторыми именами, а иногда и первыми. Их было много, приходилось часто менять. Но каждый псевдоним оставался здесь». Он гулко стукнул себя в грудь кулаком. «Ленин, Сталин, Камо, Серго, Коба, Старик».
Черт побери, как же ж это я умудрился забыть? Ленин! Партийная кличка Ульянова Ленина. Старик, по моей реакции, Сталин уже обо всем догадался, но тем не менее продолжил.
Вы уже поняли, что старик – это псевдоним, партийное прозвище Владимира Ильича. И я думаю, будет не совсем этично его дублировать. Может, вы выберете другое?
Да, товарищ Сталин. Я обезоруживающе улыбнулся. Дал маху. Старость, не радость. Склероз. Может быть, дед? Нет, постойте. Хаттабыч. Пусть будет Хаттабыч.
Хаттабыч? С удивлением посмотрел на меня Сталин.
Так точно, товарищ Сталин. Хаттабыч. Я решил настоять на своем выборе.
Не поясните, товарищ Хаттабыч.
Усмехнулся усы Сталин, занимая свободный стул рядом со мной.
Неожиданно. Очень оригинальный выбор псевдонима.
Так, все просто, Иосиф Виссарионович. Не скрывать было нечего. В моем мире жил да был один писатель. Лазарь Легин. Не знаю, существует ли он в вашем... Сталин быстро взглянул на Берию, и тот утвердительно кивнул.
Лазарь Иосифович Гинзбург, псевдоним Лазарь Лагин. На данный момент военкор газеты «Красный Черноморец», политуправление Черноморского флота.
Вот черт, он тут куда? Значит, не врали современники, что Лаврентий Павлович обладал просто феноменальной памятью, практически фантастической. И ведь он никак к этому молчаливому вопросу вождя не мог заранее подготовиться. «И поди ж ты», — сразу ответил. «Теперь понятно, отчего этого неприметного человечка оценил Иосиф Виссарионович. Значит, и в этом мире писатель Лагин вполне себе существует. Сейчас узнаем, а здесь он свою книжку написал или нет.
Есть и у нас такой писатель».
Сталин снова обратил на меня свое внимание.
«Признаюсь, не читал».
«Да разве ж вам до этого, Иосиф Виссарионович? Детская же книжка».
«А как же?» Сталин изумленно приподнял брови. «Каждый правитель, да, просто обязан знать, чем живет и дышит его народ. А особенно дети. Ведь они наше будущее. И именно им придется его строить, когда нас с вами не станет».
«Неожиданно!» – вождь нахмурился. «И я, даром что нехваленным мозглом, понял, что же его так расстроило. Не иначе откровение о моем, не таком уж и далеком будущем. Коммунизм, ребятки, так и не построили».
«Так чем же вас привлекла эта детская книжка, товарищ Хаттабыч?»
Поинтересовался Сталин, немного оттаив. «Ага, процесс-то пошел, уже сам Иосиф Виссарионович меня Хаттабычем повеличал. Не знаю, как у вас, товарищ Сталин, а в нашем насквозь не магическом мире эта сказка о добром, почти 4000-летнем джине, обладающем и повелевающим очень могучими силами».
«Силовик, значит?»
– прищурился, словно сытый кот, Иосиф Виссарионович.
«Ну, раз силы пробудились».
«Ну, выходит, что так», – развел я руками. «Хотя он вроде как и с рождения такой был. В нашем-то мире никаких волшебных или потусторонних сил не существует. Хоть от Бога, хоть от сатаны. Да, хоть бы от самого Дарвина. Поэтому сказки». «Хе-хе», — весело кашлянул Иосиф Виссарионович.
«Занятный вы собеседник, товарищ Хаттабыч. У нас волшебные джинны тоже только в сказках существуют. До сей поры никто с ними воочию не встречался. Волшебный старик, значит».
Ехидно прищурив один глаз, поинтересовался он, улыбаясь. «Видеть весело улыбающегося Сталина, сидящего рядом, это, я вам скажу, полный разрыв шаблонов». «Так точно, товарищ Сталин». Я распылился в ответной улыбке. «Не хоть и не 4000 лет, как Гасану Абдурахману ибн Хаттабу, но старикан, как говорится, налицо. И здоровье, и морщины, седина и плешь, все в наличии. Ну и ребята мне ваши тут растолковали, что я вроде как тоже типа волшебник, колдун, кудесник, как его». Я пощелкал пальцами в воздухе, пытаясь вспомнить, мудреное старое слово. Но гребаный старческий склероз оказался сильнее.
«Окудник?»
— подсказал Сталин. «Точно, окудник!» — обрадованно воскликнул я. «Извините, ярко выраженный старческий склероз, товарищ Сталин. Осталось только научиться этими вашими силами управлять. Вот и вылитый старик Хоттабыч получится».
«Обязательно научим, товарищ Хоттабыч»,
— вновь улыбнулся Иосиф Виссарионович.
«И инициацию вам по всем правилам проведем. Грех такими кадрами разбрасываться».
«Ох!» — печально вздохнул я. «Боюсь вас расстроить, товарищ Сталин, но надежды на меня нет никакой. Опасаюсь, что доходов от меня вы не дождетесь. Расходы одни».
«Это отчего же?»
— участливо поинтересовался Сталин. «Так и возраст, Иосиф Виссарионович. Со дня на день в белые тапки переобуться могу».